Говорит Радио Свобода. Слишком настойчивое оппонирование начальникам в современной России может стать поводом для принудительного психиатрического лечения. Кто стоит за распространением фальшивых новостей о положении мигрантов в Европе? 20 лет назад не стало Иосифа Бродского. Здравствуйте. Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня четверг, 28 января. Противостояние чиновникам и начальникам – это психическое отклонение. Такой тактики и практики придерживаются власти Ханты-Мансийского автономного округа. Суды и определенные доктора выступают на стороне руководства. За слишком настойчивое оппонирование ответственным лицам несколько человек в этом регионе отправили на принудительное освидетельствование к психиатрам. Критикующие начальство граждане здесь рискуют столкнуться с целым комплексом проблем, в том числе лишиться работы и обзавестись диагнозами, которые могут усложнить жизнь. Те из пострадавших, с кем побеседовал корреспондент «Радио Свобода», рассказывали о своих визитах на личный прием к ханты-мансийскому губернатору Наталье Комаровой, после чего проблем в их жизни становилось еще больше. Специалисты в области психиатрии утверждают, что включить советскую практику размещения недовольных по психушкам сегодня не позволяет закон. В защиту своих коллег из ханты-мансийского округа они говорят, что сейчас действительно в России стало больше людей, чьи претензии к властям носят иррациональный и даже маниакальный, как они выражаются, характер. Но это не снимает вопросов о том, почему именно в этом регионе общественная активность так часто становится диагнозом. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Лариса Рафикова с мужем и двумя маленькими детьми живут в Когалыме, моногороде с населением чуть более 60 тысяч человек. Женщина не предполагала, что ее активная жизненная позиция и попытки навести порядок в сфере ЖКХ обернутся принудительным освидетельствованием в психиатрическом учреждении.
Моногород, один работодатель, вся власть в одних руках, стали поднимать вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства о недолжном, неправильном начислении, о непредоставлении услуг как таковых, не только я, тут инженеры, непосредственно ведущий расчет, они признают коррупционную составляющую, управляющие компании, аффилированные администрации города. И поделив город на части, изначально не заключив договора с собственниками, просто начали якобы предоставлять услуги.
Конфликты с управляющей компанией, по словам Ларисы, начались в 2014 году, в 2015 продолжились. Противостояние и давление на семью стало слишком активным. Лариса решила обратиться к губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой и в своем обращении упомянула статью Уголовного кодекса о доведении до самоубийства. После этого история стала обрастать еще более жесткими сюжетами.
Вы знаете, все стали на дыбы. 11 сентября в ночь, в пятницу на субботу, без предупреждения родственников, без оповещения меня, с внесением побоев, с применением электрошокеров, меня увозят в Сургутской ПНД. При этом не было судебного решения по фальшивому заключению некого Буртова, у которого я никогда не была на приеме. Это психоневрологический диспансер за 300 верст.
До этой ночи, 11 сентября, которую Лариса и ее муж запомнят надолго, события разворачивались так. Столкнувшись с давлением со стороны управляющей компании, Лариса переживала стресс. На этой почве у нее начались головные боли и бессонница. Она обратилась в Когалымскую городскую больницу к участковому психотерапевту. И вскоре, после того, как она отправила письмо губернатору Комаровой, этот врач вдруг вызвал ее к себе на внеочередной прием. А когда пациентка пришла, то застала в кабинете, помимо своего доктора, незнакомца. Тот стал задавать ей вопросы. Просьба оставить ее наедине с врачом, как того требует закон о неразглашении персональных медицинских данных, игнорировал. Впоследствии оказалось, что это психиатр Пуртов, который на основании той самой беседы выдал направление на психиатрическое освидетельствование Ларисы Рафиковой.
Сообщились в следующей ситуации, что пришла бумага от губернатора, и мне необходимо прийти и дать пояснение к участковому. И я вечером вышла, и совершили вот такой вандальный акт.
Лариса, вас пытались госпитализировать в присутствии вашего мужа, я правильно понимаю? Он что-нибудь предпринял?
Он просил судебное решение. Он сказал, без судебного решения я жену никуда не отпускаю. И все, что было в помещении, он писал на видеозапись. У него была камера. Но когда мы вышли, и когда уже они силой меня начали заталкивать в эту машину скорой помощи, но он продолжал на улице снимать. Тогда муж взял меня за руки и начал направляться в сторону дома. Ему, чтобы отцепить, применили электрошокеры. Он упал, и никто ему никакую помощь не оказывал. И видя всю трагичность этой ситуации, я уже говорю, мне куда пройти. Они сообщают, что непосредственно мы едем туда за 300 верст. Я говорю, как, у меня ни паспорта, ни телефона, у меня вообще ничего. Сейчас меня вывезете куда-нибудь за город, да, и бомжи, я не знаю, что вы со мной сделаете. Мне страшно, я никуда не поеду.
Ларису увезли в Сургут, в психоневрологический диспансер. Разрешения суда у скорой помощи и полиции не было. По закону, без решения суда, человека могут принудительно доставить на освидетельствование и продержать 48 часов, если психиатр, выехавший к пациенту, сочтет, что он представляет опасность для себя или окружающих. Какую угрозу представляла Лариса, ни ей, ни мужу не объяснили. Специалисты клиники, куда ее доставили, признали Рафикову здоровой. Соответствующее заключение имеется. После этого она прошла обследование у психиатров в Москве, которые также не обнаружили патологии. Лариса стала жаловаться на принудительное освидетельствование в прокуратуру, а на сотрудников скорой помощи в департамент здравоохранения. Была на приеме и у губернатора Комаровой.
Впоследствии я дважды встречалась с губернатором. Обе встречи записала на диктофон. Объяснить эту ситуацию она мне не смогла. Она на меня кричала, повышала голос, на эту тему не разговаривала. После всего этого мне позвонили с департамента здравоохранения Югры, некий Гурин. И он, объяснив ситуацию, сказал, что да, мы действовали по указанию губернатора, запись тоже есть.
Возбуждение уголовного дела по факту принудительного психиатрического освидетельствования Ларисе поначалу отказали. Правда, она добилась отмены этого решения, но также и того, что теперь ее снова хотят освидетельствовать в психиатрии, но только уже через суд.
Получила буквально письмо с нашей уже прокуратуры за подписью некого Литвинцева. Он говорит, что отменено постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела как незаконное, но при этом дополнительно сообщаю, что Когалымская больница 28 декабря 2015 года обратилась с иском в суд о даче санкций на принудительное освидетельствование.
В исковом заявлении участковый психиатр Когалымской больницы предполагает наличие у Рафиковой тяжелого психического расстройства, ссылаясь в частности, цитата, на неподдающиеся психологической коррекции ее уверенность в наличии коррупционной группы в городе Когалым и в мнимом ущемлении ее прав. Конец цитаты. О том, что гражданка Рафикова уже проходила принудительное психиатрическое освидетельствование, не выявившее патологии, участковый психиатр в исковом заявлении умалчивает. Еще одна жительница Ханты-Мансийского автономного округа Светлана Шиллер была вынуждена уволиться после того, как обратилась в правоохранительные органы с заявлением о нарушениях в Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже, где она работала преподавателем. По ее словам, расписание в учебном заведении было составлено на 6 дней, но по субботам ни преподаватели, ни студенты в колледж не приходили. Зарплату за эту несуществующую нагрузку все получали исправно. А вот куда шли бюджетные деньги за студенческие обеды, неясно. Светлана выяснила, что так продолжалось 4 года. В итоге ряд нарушений подтвердился, но после угроз в свой адрес она была вынуждена уволиться. Уволили и директора колледжа. Однако жизнь Светланы Шиллер в Ханты-Мансийске значительно усложнилась. Она сидит без работы и испытывает затруднения даже в прохождении медкомиссии.
Мы сейчас вам поставим диагноз, что вы не сможете заниматься педагогической деятельностью. У вас остеохондроз. Я говорю, вы меня извините. У нас остеохондроз у половины населения. А вот у вас, Светлана Владимировна, со зрением проблемы. Подождите, я вожу автомобиль, и я даже не ношу очков. У меня 100% зрение. Потом зашел гинеколог и говорит, Светлана Владимировна, вы так громко разговариваете, похоже, у вас, да, отклонение. Правда, можно подумать, что вы ненормальный того. И я зашла к главврачу и говорю, вы знаете, если сейчас мне напишут какой-то диагноз, который будет препятствовать моей педагогической деятельности. Я первым же рейсом вылетаю в Москву и Санкт-Петербург. Я в лучших клиниках пройду медицинское освидетельствование. И когда я оттуда вернусь, вы уже санитаром работать не сможете. Через 5 минут медосмотр был пройден.
Светлана, я знаю, что вы были на приеме у губернатора Комаровой. Чем закончилась та встреча?
1 июля 2015 года губернатор Наталья Владимировна Комарова вела прием. Я, знаете, с надеждой вспорхнула, думаю, ну все решится. Мы сейчас вот губернатор мне поможет. Я просила ее, я писала во все инстанции, помочь мне восстановиться, дать мне возможность продолжить педагогическую деятельность в колледже, потому что я люблю очень свою профессию, дошкольное отделение. А губернатор Наталья Владимировна Комарова, я вообще была обескуражена, мне сказала, что с работой должны быть интимные отношения, что надо уметь договариваться. Она мне сказала, вы никогда не будете работать в колледже. Знаете, у меня ноги подкосились. Я не помню, как я пришла домой.
К югорскому правозащитнику, помощнику депутата Госдумы Антону Пантину, обратился его земляк Алексей Хмелевский, который во время визита в их город губернатора Натальи Комаровой публично пожаловался ей на некие нарушения в работе местной больницы. В учреждение пришла проверка. И вот как о последующих событиях рассказывает Антон Пантин.
Проверка выявила множественные нарушения, как я понял. И главврач Быков Владимир, а он по совместительству является еще и депутатом Думы города Югорска, был отстранен от должности. То, я так понимаю, он пообщался со своими бывшими коллегами. И, значит, они какие-то докладные записки понаписали, что вот этот товарищ себя неадекватно ведет, что там якобы чуть ли не угрозы физической расправы были. Ну, на основании вот этих, если не ошибаюсь, 3 или 4 записки было разных докторов, был направлен материал психиатру. Этот психиатр сейчас написал исковое заявление, и судья принял решение обязать принудительно пройти психиатрическую какую-то экспертизу. В данный момент человек подал апелляционное заявление и одновременно съездил в Екатеринбург в одну из клиник и прошел в частном заведении. Ему была выдана справка о том, что он здоров и никаких отклонений у него не имеется. Это серьезнейший посыл вообще для любого рода деятелей, которые ведут деятельность, аналогично, допустим, даже моей, правозащитную и общественную, что с любым могут так поступить, могут на основании там чуть ли не анонимок, там, знаете, 2-3 каких-то записки. Система отлаженность — это такой некий 37-й год, возможность любого заставить замолчать.
Однако руководитель юридической службы независимой психиатрической ассоциации России Юлия Аргунова считает, что современное законодательство очень четко регламентирует деятельность врачей-психиатров.
Раньше это действительно были люди относительно здоровые, которые действительно попадали в жернова психиатрии. И к нам очень много было там, в 90-е, 2000-е годы людей, которые пострадали. А сейчас в основном обращаются все-таки люди с психическими расстройствами в той или иной степени. Конечно, это все изменилось, эта ситуация. У нас есть закон, закон исполняется о психиатрической помощи. И масса всяких проблем у врача будут, если они что-нибудь нарушат в плане там судебной процедуры и так далее. Сейчас у врача там есть новые теперь обязанности, они теперь должны там составлять не одно заключение, а 2 о присутствии пациента в судебном заседании, они должны там найти ему адвоката, представителя, то есть масса всяких дополнительных там всяких нюансов. Все время закон ужесточается, и новый вот кодекс административного судопроизводства, он много новых обязанностей наложил на врача при недобровольной госпитализации. Поэтому сейчас вот так взять совсем человека и куда-то в небытие отправить, это довольно сложная задача.
По словам медицинского психолога, исполнительного директора Независимой психиатрической ассоциации России Любови Виноградовой, в случае привлечения психиатров для оценки состояния людей, которые много и часто жалуются на органы власти, обращаются к правоохранителям, можно назвать типичными для России. При этом, как правило, дело ограничивается освидетельствованием и постановкой какого-либо нетяжелого диагноза, вроде расстройства личности. Госпитализация и принудительное лечение в таких случаях практически исключены, и на этом история, скорее всего, будет закончена. Однако она может продлиться, если человек продолжит свою активную деятельность, связанную с жалобами на чиновников. Для Радио Свобода Александр Валиев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 28 января. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Поток так называемых фейковых новостей, касающихся мигрантского кризиса и других актуальных европейских тем, нарастает. За многими из них стоят прокремлевские издания и интернет-ресурсы. Они разнообразят тактику, которая становится все более изобретательной. По мнению европейских медиа-экспертов, занимающихся мониторингом прокремлевской пропаганды в Европе, Москва пытается построить сеть так называемых дружественных СМИ, которые обеспечивали бы непрерывный поток, выдержанный в нужном духе информации. При этом создаваемая система начинает работать в обе стороны. Распространяясь в Европе, продукция прокремлевских пропагандистов возвращается на российский медиарынок в качестве якобы заслуживающих доверия сообщений западных СМИ. Таким образом, российское общество получает в качестве зарубежной информационной картины продукцию прямо или косвенно «Made in Russia». Отслеживать эти явления и противостоять им пытается ряд организаций, созданных в последнее время в европейских странах. Одна из них — контрпропагандистская группа Counter Propaganda Task Force, созданная при Парижском исследовательском центре «Европейские ценности». О ее работе моему коллеге Ярославу Шимову рассказал заместитель директора центра Якуб Янда.
Чем вызвана необходимость создания контрпропагандистской группы? Как она работает?
Я сотрудник исследовательского центра «Европейские ценности», который занимается проблемами европейской внешней политики и безопасности. На базе этого центра, существующего с 2005 года, и создана группа. Необходимость в ней возникла по мере того, как в последние два года мы стали сталкиваться со все более агрессивным поведением России не только в политике, но и в информационной сфере. Можно говорить о целенаправленной кампании дезинформации, которая направлена против стран Евросоюза и НАТО. Об этом сообщали в своих отчетах спецслужбы, в том числе и чешские. Наше НКО решило заняться регулярным мониторингом этой кампании, в той ее части, которая касается Чешской Республики. Мы стремимся обращать внимание властей и общественности на проявление этой кампании и, по возможности, давать рекомендации относительно того, как бороться с такого рода явлениями. Counter Propaganda Task Force – это экспертная команда, к сотрудничеству с которой мы приглашаем специалистов в области СМИ и информационных технологий.
А каковы основные приемы той кампании дезинформации, о которой вы говорите, и каким образом вы стараетесь привлечь внимание публики к происходящему?
Поскольку наши возможности довольно ограничены, мы не в состоянии отследить все. Но две вещи делаем. Во-первых, следим за прокремлевскими интернет-ресурсами, которые презентуют себя в качестве источников альтернативной информации. В действительности легко заметить, как они поставляют на информационный рынок разного рода конспирологические теории и истории, соответствующие актуальной политической линии Кремля. О приходе к власти фашистов на Украине, о закате и грядущем распаде Гейропы – это известные темы. Мы не просто занимаемся мониторингом, но и тесно сотрудничаем с группой стратегических коммуникаций, которая создана в рамках внешнеполитического ведомства Евросоюза. Эта группа еженедельно выпускает обзоры, так называемые Disinformation Review, касающиеся ситуации во всех странах ЕС. Во-вторых, мы вместе с коллегами из Словакии, Институт ЦЕПИ и Венгрии, Political Capital Institute, проводим исследования, касающиеся дезинформации, информации, пропаганды и контрпропаганды в Центральной Европе. Вот один пример. Прошлой осенью мы выпустили работу, посвященную самым распространенным мифам российской пропаганды об украинском кризисе.
По вашим наблюдениям, прокремлевских изданий и сайтов в Центральной Европе становится больше? Можно ли судить по их деятельности о том, что их финансирование увеличивается?
Мы не спецслужба, так что информации о том, у кого сколько денег, у нас нет. Но мы можем наблюдать за активизацией таких изданий по разным актуальным поводам, когда очень хорошо видно, какое задание ими получено, и как они начинают скоординированно разрабатывать ту или иную тему. Да, мы наблюдаем рост их активности, но особенно характерны те тематические виражи, которые они закладывают. Скажем, до относительно недавнего времени в их информационном, или точнее дезинформационном, потоке доминировала Украина. Как только стало ясно, что проект «Новороссия» Кремлю не удался, немедленно на первый план вышла сначала Сирия, а потом миграционный кризис в упадочной Европе.
Можете описать какие-то конкретные подходы к европейским темам?
Да, конечно. Можно начать с Russia Today или Спутника, у которого есть версии на множестве языков, в том числе и на чешском. Там есть характерный, очень частый прием. Берется некое действительно имевшее место происшествие, чаще всего криминальный инцидент, после чего его начинают обсасывать со всех сторон с помощью комментаторов, порой фигур с весьма сомнительной репутацией или уровнем некомпетентности. Вывод, к которому они приходят, всегда стандартный. Европа на краю гибели и развала. Из Европы пора бежать. И, может быть, разумным выбором для тех, кто бежать решится, была бы Россия с ее замечательным режимом. О самой России при этом говорится как можно меньше, чтобы не привлекать внимание к ее текущим экономическим и социальным проблемам. Другой прием – представление европейской политической жизни таким образом, чтобы складывалось впечатление, будто у Москвы в Европе очень много весьма значительных друзей и союзников, вроде президента Чехии Милоша Земана.
Вы описываете ситуации, в которых зерно правды все-таки имелось, как, скажем, в случае с известными новогодними событиями в Кёльне. Но все чаще доводится сталкиваться с абсолютными фейками, то есть откровенно ложными, выдуманными новостями, в кавычках. Так, после известной и довольно мутной истории с якобы изнасилованием в Берлине 13-летней русской девочки, появилась информация об акции возмездия выходцев из России, которые вроде бы разгромили центр по размещению беженцев под Карлсруэ. Позднее оказалось, что ничего подобного в действительности не было, но новость разошлась по маргинальным европейским и многим российским изданиям. В чешской среде с такого рода фейками тоже приходится сталкиваться?
Да, их уже был целый ряд. Прием именно такой, как вы описали. Что-то случится, а потом к этому чему-то привязывают откровенную ложь, отвечающую интересам заказчика. Скажем, сейчас у нас возник скандал с обнародованием корреспонденции премьер-министра Богуслава Соботки, чья электронная почта подверглась хакерской атаке. А сообщения об этом на прокремлевских сайтах сопровождаются намеками на то, что чешская миграционная политика якобы полностью подчинена немецкой, хотя в обнародованных хакерами материалах нет и намека на это. Более того, в реальности все наоборот. У Праги и Берлина по этому вопросу большие расхождения. Но у аудитории уже создано впечатление. Ага, Германия нами правит. Публике внушаются, вами правят марионетки. Так прокремлевские проекты используют конкретный национальный контекст.
Сколько, по вашим оценкам, в Чехии действует такого рода проектов?
Несколько десятков, но тех основных, где сконцентрирован поток альтернативной информации, где-то около 10.
И какова их аудитория?
Мы сейчас с помощью IT-экспертов собираем об этом более точные данные, но по грубым прикидкам это несколько сот тысяч человек в месяц. Это большое число, так что нельзя говорить, что на такие сайты заглядывают только маргиналы. Их информация зачастую упакована столь искусно, что многие люди, которых не назовешь политическими экстремистами, воспринимают ее как заслуживающую доверия. Это главная проблема.
А как обстоят дела в этом плане в соседней Словакии?
Тут у меня меньше информации, но могу сказать, что там мишенью пропагандистов Кремля является в большей степени НАТО, в то время как у нас Евросоюз. Это связано с настроениями общества. Среди чехов много евроскептиков, среди словаков наоборот. В то же время в Словакии есть более развитая сеть пророссийских общественных организаций. Тут можно вспомнить военизированные формирования словацких новобранцев, о которых много говорили недавно. Это уже не виртуальная реальность, а вполне реальная угроза безопасности, укладывающаяся в контекст российских планов гибридной войны. Собственно, на востоке Украины с чего-то подобного все и начиналось. К тому же словацкое общество в целом более консервативно. Там более действенны, например, панславистские идеологические установки, на которые опирается кремлевская пропаганда, и которые в Чехии действуют куда слабее.
У вас есть возможность информировать о результатах ваших исследований власти вашей страны?
Да, у нас есть контакты с представителями государственных органов, занимающихся проблемами безопасности. Наши еженедельные бюллетени эти люди читают, и, насколько я знаю, считают их хорошим подспорьем в своей работе. Это примерно 15 человек из парламента, правительства, спецслужб.
Каково ваше общее впечатление? Страны Центральной Европы способны на данный момент успешно отражать пропагандистский напор Кремля?
Участники нынешней кампании дезинформации паразитируют на одном из главных достижений либеральной демократии – свободе слова. Наши страны не могут просто заткнуть кому-то рот, запретить что-то публиковать, если речь не идет о прямой и непосредственной угрозе безопасности. Так что важно не только информировать государственных представителей о том, что происходит в этой области, но и сделать так, чтобы СМИ, принадлежащие к так называемому мейнстриму, научились лучше работать с информацией, отделять ее от лжи и пропаганды. В Центральной и Восточной Европе к этому добавляются разные местные проблемы, вроде нынешней чешской ситуации, когда половина основных серьезных СМИ принадлежит одному олигарху, Андрею Бабишу, который одновременно является вице-премьером правительства. К тому же не хватает специалистов, экспертов по России и постсоветским странам. Усилий нескольких небольших НКО вроде нашей явно недостаточно для противостояния сотням и тысячам людей, которые в разного рода пропагандистских проектах и на фабриках троллей с российской стороны занимаются выполнением своих боевых задач.
В эфире «Радио Свобода» был заместитель директора Пражского исследовательского центра «Европейские ценности» Якуб Янда. Время свободы. Итоговый выпуск. 34-й фигурант болотного дела Дмитрий Бученков остается в следственном изоляторе минимум до июня этого года. Такое решение принял Басманный суд Москвы. Бученков, участник анархистского движения «Автономные действия», политолог, был задержан 2 декабря 2015 года, спустя 3,5 года после событий на Болотной площади. Ему предъявили традиционные для этого дела обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полиции. При этом активист утверждает, что в акции 6 мая 2012 года он не участвовал. Он был не в Москве, а у родственников в Нижнем Новгороде. По мнению девушки Дмитрия Бученкова Анны Королевой, его преследуют за активную общественную и политическую деятельность. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой Анна Королева рассказала подробнее о прошедшем заседании суда и планах на будущее.
Во-первых, конечно, я очень рада была его видеть. Мы не виделись, это получается, сколько, 2 месяца уже. И, конечно, я была очень рада, и он тоже был очень рад. Практически все время, пока мы находились, я сидела рядом с ним. Мы просто улыбались друг другу. Это, конечно, было очень радостно. Из-за его состояния я могу отметить, что он был очень бодрый, такой уверенный, сильный. Состояние духа у него явно боевое. Не грустный, не печальный, не отчаявшийся. Что еще мне показалось интересным? Когда мы улыбались друг другу, мне сделали предупреждение судебный пристав. Сначала она просто сказала, что нельзя переговариваться, то есть реплики запрещены. А потом, когда я поворачивалась к нему, она на меня так смотрела и сделала последнее предупреждение, когда я просто улыбалась. То есть, видимо, там даже нельзя улыбаться. Это, конечно, отвратительно.
А если говорить о сути самого заседания, какие у вас впечатления от этой части? Насколько было ожидаемо, что все так сложится? С вашей точки зрения, почему суд не прислушивался к аргументам защиты?
Сказать, что как бы там было что-то неожиданное для меня, я не могу. Я примерно так ожидала, что все будет проигнорировано, и что как бы все это заранее известно, что будет. Ничего такого удивительного нет. Я тоже, как бы, как и большинство, в принципе, уверена, что его арестовали не по этому делу, а просто за его политическую деятельность.
Вы говорили как-то, что вы познакомились с Дмитрием уже после событий на Болотной, но вы знали о том, что он общественный активист, что он организовывает акции? Опасался ли он, что в какой-то момент аресты могут его коснуться, поскольку по тому же самому болотному делу людей арестовывали и спустя 2 года, и спустя 3 года?
Да, конечно, обсуждения были. Я изначально знала, чем он занимается, потому что мы и сошлись, и стали жить вместе как раз на фоне совместной деятельности и совместных убеждений. Конечно, он всегда предполагал, что то есть кто-нибудь за что-нибудь, конечно, захочет.
Не было ли разговоров о том, чтобы покинуть Россию?
Он никогда не хотел покинуть Россию. Я думаю, что вряд ли он вообще это будет делать, потому что он уверен, что это место, где он хочет жить. И понятно, что он, если борется за справедливость, то зачем уезжать где-то куда-то в другую страну, если столько не сделанного.
Под Новый год вы писали, что у вас есть опасения, что за вами кто-то следит. Что-то изменилось с тех пор?
Я, во-первых, не знаю, что это было, кто был этот человек, которого мы видели. Это просто был какой-то человек, который периодически находился, стоял возле подъезда или в подъезде. Плюс были какие-то достаточно странные телефонные звонки после того, как задержали. Но, конечно, это может быть и совпадение, это может какую-то иметь другую причину. То есть однозначно сказать, что за мной следят именно по именному делу, я не могу. То есть это на уровне предположений, причем даже предположений не моих, а моего окружения.
А сейчас вы замечаете какие-то подобные вещи?
Нет, сейчас ничего не происходит.
Насколько сейчас вам удается общаться с Дмитрием? Это только суд или как-то еще вы пытаетесь общаться?
Мы переписываемся через письмо. Я получаю письма от него каждые несколько дней, и он получает от меня также. Но мы переписываемся на отстраненные, отдаленные темы, лично или по каким-то воспоминаниям хороших моментов нашей совместной жизни, без обсуждения ситуации, которая сейчас происходит.
многие фигуранты болотного дела, которые оказались в СИЗО, заключили браки со своими девушками, чтобы в том числе облегчить ситуацию с получением свиданий. Вы обсуждали этот вариант?
Да, конечно. Мы уже подали заявление. Мы собираемся заключить официальный брак в ближайшее время. Часть уже сделана для того, чтобы это произошло. Конечно, не только для того, чтобы получить возможность свиданий. Просто мы считаем, что даже заключение не должно как-то менять наши планы. Мы хотели быть вместе. И когда Дмитрия забрали, у нас как раз должна была состояться помолвка. Такая не религиозная, а символическая скорее. Именно вот в тот день.
Насколько ваша жизнь сейчас изменилась после ареста Дмитрия? Как вы справляетесь?
Конечно, изменилось, потому что мне никогда еще не приходилось только бегать по всяким судам. Конечно, все теперь по-другому. Я вообще раньше была не знакома со всеми этими судебными процессами. Теперь приходится. Мне помогает очень много людей, за что им очень благодарна. Это правозащитники. Меня очень поддерживают, собственно, мама Алексея Сутуги, которая тоже очень сильно помогла мне и психологически, и информационно. Я общалась тоже с бывшими политзаключенными. Очень много людей помогает.
Это была невеста фигуранта болотного дела Дмитрия Бученкова, Анна Королева. С ней беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 28 января. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Вице-премьер грузинского правительства, министр энергетики Каха Каладзе заявил, что «Газпром» предъявил Грузии жесткий ультиматум. По словам господина Каладзе, «Газпром» в лице его главы Алексея Миллера требует так называемой монетизации платы за транзит природного газа из России в Армению, отказывая Грузии в праве забирать в качестве оплаты за транзит 10% топлива, как это происходило все последние 20 лет. В противном случае Москва угрожает вообще прекратить транзит газа. Оппозиция в Грузии, выступающая категорически против любых соглашений с Россией в энергетической сфере, обвиняет министра в тайном сговоре с Москвой и, цитата, «торговли национальными интересами». Этот конфликт вновь привлек внимание к фигуре министра энергетики, одного из лидеров правящей в Грузии коалиции «Грузинская мечта». Каха Каладзе, кстати, самый успешный футболист в истории Грузии. Еще будучи спортсменом, он был принципиальным оппонентом Михаила Саакашвили, занимавшего тогда пост президента Грузии. После победы на парламентских выборах 2 октября 2012 года основатель коалиции «Грузинская мечта» миллиардер Бедзина Иванишвили предложил Каладзе стать вице-премьером в своем правительстве. Каха Каладзе считает своей главной задачей на посту министра обеспечить энергетическую независимость Грузии. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Тбилиси Георгию Кабаладзе он рассказал, как собирается добиваться этой цели, каковы его политические пристрастия, и также дал оценку деятельности бывшего теперь уже президента Грузии Михаила Саакашвили.
Ну, в Грузии есть огромная возможность, чтобы в ближайшие года, чтобы мы стали энергонезависимой страной. Потому что у нас очень много водных ресурсов, мы очень много работаем, чтобы как можно много новых гидроэлектростанций построить, чтобы у нас была электроэнергия, дешевая электроэнергия по сравнению с электроэнергией, то, что мы покупаем из других государств. Очень много иностранных компаний приезжают, вкладывают деньги, строят новых гидроэлектростанций, теплоэлектростанций. И очень интересно, мы очень много работаем и все будем делать, чтобы как можно быстрее по электроэнергии, чтобы Грузия стала независимой.
Каха, но ведь вы не только вице-премьер, министр энергетики, но и лидер, один из лидеров правящей коалиции. То есть вы политик, политический лидер. А кто сыграл ключевую роль в том, что вы пришли в политику именно? Можно ли сказать, что это был Бедзина Иванишвили?
Ну, я расскажу все, как это все было. Честно говоря, вот я очень много думал, когда речь шла о том, что я буду заканчивать футбольную карьеру, мне надо было бы переехать в Грузию. Ну, очень много думал об этом, потому что вот всю жизнь занимался спортом, занимался футболом, там у меня была еще контракт с Дженуа, получал хорошую зарплату, хорошие деньги, жил в Милане. И нелегко было, чтобы вот это все бросать. Ну, вообще-то, я Грузию очень люблю. Просто я свою страну, свой народ обожаю. Просто я без Грузии, без грузинов жить не могу. Поэтому, когда речь шла о политической ситуации в Грузии, что то, что происходило вот при режиме Саакашвили, это очень волновало всех. Особенно это последние 5-6 лет, особенно было очень тяжело в Грузии. Потому что, ну, я стараюсь не говорить много то, что было при власти Саакашвили, потому что я думаю, что все хорошо понимают, как настолько тяжело было тогда. Ну, естественно, были хорошие моменты, хорошие реформы, то, что они сделали. Но последние годы для людей, для грузинов было очень тяжело. Но вот в 2011 году, когда господин Иванишвили делал заявление, что он собирается создавать политическую партию, ну, естественно, мы все были рады. И могу сказать, что весь народ объединились вокруг господина Иванишвили. И я то же самое, когда мне сделали предложение, чтобы вот есть такая перспектива, чтобы создавать политическую партию, и можем поменять власть через выборов, не через революцию. И я советовал с семьей, с моим, естественно, потому что нелегко было там из европейского хорошей жизни, спокойной жизни переехать сюда. И, честно говоря, даже были готовы на все. Я знал, что власть Саакашвили, они были готовы пойти на все. Поэтому нелегко было это все принять, это решение. Ну, в конце концов, это шаг я сделал.
И именно в этот момент вы демонстративно ушли из сборной.
Да, да.
И почему именно? Вот что вы этим хотели сказать?
Не, во-первых, они начали меня не вызывать, когда были товарищеские игры в сборной, когда я попросил, чтобы в чем была проблема, почему это так происходит, ну, они объяснили, типа, что они хотят посмотреть других футболистов. Ну, я уже чувствовал, потому что я публично критиковал власть Саакашвили, я публично говорил о том, что то, что мне не нравится, то, что не нравится грузинскому народу, и я чувствовал, что они хотят как-то меня убрать со сборной. И я решил, принял такое решение, я был капитан сборной, и принял решение, чтобы уйти достойно, чтобы меня никто не видел, а я сам принял решение, хотите молодежь, пожалуйста, я буду только рад, если новое поколение, если молодежь будет играть, будут поменять Каладзе, я только буду приветствовать это. И сейчас, вот как министр, как вице-премьер, я буду все делать максимально, чтобы грузинский футбол развивался, чтобы грузинский футбол вернулся в слова, то, что было при Советском Союзе.
Сейчас очень важный сюжет – это ваши переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Это сложная проблема, потому что тут замешаны геополитические интересы, интересы Азербайджана, Грузии, Российской Федерации. Миллер – это очень опытный переговорщик, топ-менеджер высочайшего класса. Скажите, пожалуйста, вам как-то вот легко дается с ним вести эту игру, очень сложную игру, кстати?
Не, ну, то, что Миллер сильный переговорщик, это не значит, что грузинская сторона и министерство что-то уступит. Поэтому эти переговоры длятся уже сколько месяцев? Пять месяцев, по-моему, длится. Если было бы все так легко, я думаю, что уже давно можно было подписать. Ну, у нас есть свои интересы. Я думаю, что Грузия сейчас находится в приоритетном положении. Потому что у нас есть варианты получить газ, например, от Азербайджана, от Сукара. Если мы получаем газ от консорциума шахты Низа, и получаем газпромовский газ. У нас есть три источника, откуда мы получаем газ. Я думаю, каждая европейская страна нуждается находиться в таком ситуации, в таком положении, как находится сегодняшний день Грузия. И, естественно, я буду использовать, вот как министр энергетики, человек, который отвечает за энергетику в стране, со своим правительством, мы будем это, естественно, использовать. У нас такая проблема на сегодняшний день. Мы хорошо знаем, и об этом я несколько раз говорил уже, что Азербайджан – это наш стратегический партнер. Но у нас есть проблемы с доставкой газа. У нас есть
из Азербайджана.
Да, у нас есть дисбаланс зимний и летний. У нас в стране зимой очень много употребляют газа по сравнению весной и летом. Поэтому вот основная труба, да, Азербайджан, Сокар, то, что нам газ дает, он больше какого-то количества не может обеспечить, потому что нету проходимости. Но если там будут какие-то инвестиции делать в будущем, естественно, это возможно будет. А нам понадобится вот эта нехватка, то, что есть на сегодняшний день, как-то сбалансироваться, откуда-то надо взяться. Мы каждый год, да, вот если посмотрите статистику, прошлый, позапрошлый год, все время отбирали от русских то, что была нехватка. И вы знаете, что мы вот за транзит получаем 10% газа. Сейчас они говорят, что давайте там перейдем на денежную оплату. Ну, естественно, это была для меня новость. Мы, когда вернулись в Тбилиси, ну, правительство собрались, все обсуждали эту тему, делали анализ, что будет, если мы не будем подписывать этот контракт, что они могут делать там, естественно, есть возможность или нет давать Армению газ через Иран. На сегодняшний день у них эта возможность есть. Миллиарды они могут давать через Иран, Армению.
То есть Россия может выполнить свою угрозу, прекратить транзит через Грузию,
да,
и снабжать
Армению
из Ирана?
Да, первый год будет тяжело, но половину могут они через Иран дать.
Но ведь мы же окажемся...
Если они потом будут инвестиции делать, естественно, могут вообще-то...
На 100%?
Без проблем это...
Но это же очень серьезная проблема для Грузии.
Для Грузии это большая проблема, и поэтому мы начали переговоры. Ну, мы не хотим уступить, мы хотим получить те результаты, то, что получали до сегодняшнего дня. Требуем, хотим, чтобы получить то количество газа, то, что нуждается внутри страны, и когда это хотим, чтобы не было каких-то проблем делать отбор.
А цена?
Ну, и цена очень интересная. То, что они сказали, могу сказать, что очень конкурентоспособные. Если будем сравнивать цену с Азербайджаном, эти наши азербайджанские партнеры знают, потому что мы им все сказали, нам скрывать нечего. Поэтому сейчас мы находимся в очень, так сказать, приоритетном положении. И посмотрим. Я думаю, что скоро, наверное, мы уже закончим эти переговоры.
И тогда будет решающий раунд?
Ну, не знаю. Я думаю, скоро. Скоро. Сейчас точно не могу, но думаю, скоро это возможно будет.
Вы для себя считаете очень важным успех именно в этих переговорах, очень сложных, очень судьбоносных для Грузии?
Ну, да.
И надеетесь на успех?
Это очень тяжелый период, потому что вот оппозиция, там, те люди, которые ближе к оппозиции, стараются как-то те переговоры, которые мы ведем, перевести в политическом направлении. Ну, я хладнокровно вот это все смотрю, потому что я знаю, что я то, что делаю, делаю для своего народа, делаю для Грузии, потому что вот как министр я должен обеспечить своего народа с электроэнергией, должен обеспечить с газом. Если не было бы газа, если мы не смогли получить те объемы, которые нуждается грузинский рынок, тогда бы обвиняли, сказали, что вот Каладзе, министр энергетики, не смог этого делать. Поэтому то, что мы делаем, у нас есть хороший анализ, все риски оценили.
То есть грузины не останутся без тепла и электроэнергии, да. Вы убеждены, и повышения тарифов тоже не будет?
Да, повышения тарифов не будет.
Говорил вице-премьер грузинского правительства, министр энергетики, бывший капитан сборной Грузии по футболу Каха Каладзе. Вопрос ему задавал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Послушайте итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 28 января. Программу завершает рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня исполнилось ровно 20 лет со дня смерти поэта Иосифа Бродского. Тогда, в конце января 1996 года, кончине поэта был посвящен специальный выпуск программы «Радио Свобода. Поверх барьеров». некоторых участников которого также, увы, уже нет в живых. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию фрагмент этой программы.
На волнах радио «Свобода» «Поверх барьеров» специальный выпуск, посвященный памяти Иосифа Бродского. Вы услышите голоса его друзей и, конечно, голос самого поэта.
Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке, с высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, надевал на себя, что сызнова входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил свои сны в вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот, теперь мне 40, что сказать мне о жизни, что оказалось длинной, только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.
Это было стихотворение Бродского 80-го года. У микрофона Иван Толстой. Со мной в пражской студии «Свободы» мой коллега Петр Вайль. Я попросил его рассказать о болезни и кончине Бродского.
Вот как в этом стихотворении «Дважды бывал распорот». Бывал распорот Бродский более чем дважды, я имею в виду, конечно, операции на сердце. Началось это все так давно, что все уже к этому привыкли. Привык, по-моему, и он сам. Хотя все и он в первую очередь, в главную очередь, разумеется, знали о том, что Бродский ходит под дамоклым мечом, что сердце в любую минуту может остановиться. Но как-то это выводилось за скобки. У меня такое было ощущение, что это сделалось каким-то нарушением этикета, что ли, вспоминать об этом. Хотя сам Бродский довольно охотно говорил о своей болезни. Он вообще человек был очень, очень открытый и такой, как бы, приглашающий к разговору. Но все отмалчивались. А он, что называется, отсиживался. Он совершенно откровенно боялся операции, говорил об этом и как-то так по-детски радовался, что в очередной раз удалось сбежать от врачей. Он пользовался своей ситуацией, что квартира его, дом его был в Нью-Йорке, а преподавал он вторую половину учебного года всегда в Массачусетсе, в Саут-Хедли, в колледже Маунт-Холиок. И вот он туда сбегал. Так он и называл это. Я сбегаю. И, между прочим, в этот раз он тоже хотел сбежать и тоже от врачей. Как раз в воскресенье, 28 января, он собирался уехать из Нью-Йорка в Массачусетс. И когда я разговаривал с его другом Юзом Олешковским, он сказал мне: вот на столе в кухне котлеты стоят. Я приготовил для Иосифа, он должен был их забрать по дороге в свой Саут-Хедли. «Съедим на поминках», — сказал Юз. Вот это существование все время на грани сделалось для Бродского едва ли не органичным, хотя даже страшно, конечно, об этом сказать. И временами он страдал очень сильно. Зимой больше, чем летом, вечером больше, чем утром. И бывало, разговор с ним утренний был выдержан в каких-то невероятно веселых, оптимистических тонах, с шутками, анекдотами, байками. А вечером он говорил коротко, сухо, извинялся и клал трубку, если это разговор был по телефону. Что касается нашего последнего разговора, а он состоялся в пятницу, то есть за два дня до кончины Иосифа, то был он необыкновенно весел. Вот это и был тот самый случай обмена какими-то каламбурами, анекдотами. Я действительно, это не общие слова, именно мы друг другу рассказали по два, что ли, анекдота. Он смеялся, говорил, что, вот, повторяю, уедет в Массачусетс. А накануне он прислал мне по факсу сюда, в Прагу, свои новые стихи. И когда я заговорил об одном из этих стихотворений, Корнелию Долабелле, Иосиф сказал: обратили внимание на последнюю строчку «Мрамор сужает мою аорту»? Это довольно точное описание того, что со мной происходит. Его кровеносные артерии сужались. Он знал это. Он знал, что нужна была операция, но сознательно уходил от нее.
Вся по существу мировая пресса оповестила в понедельник о кончине русского поэта. Газета «Нью-Йорк Таймс» вышла с большой фотографией Бродского на первой полосе. Снимок 91-го года. Поэт стоит на балконе библиотеки Конгресса. «Нью-Йорк Таймс» цитирует соиздателя Нью-Йоркского книжного обозрения Роберта Сильверса, который сказал: «Удивительно, как русский поэт выдвинулся в одного из самых могущественных англоязычных писателей. В поэзии Бродского, продолжает Сильверс, была тема изгнания. Изгнание не только из России, но ощущение внутреннего изгнания. Но в нем не было ни малейшей жалобы. Была печаль и меланхолия в его трудах. Но помимо того, юмор и много иронии, насмешек, игры со словами и поэтической формой. Памяти Бродского в литературном мире посвящено сейчас многое. В Москве состоялось специальное заседание Пен-центра, на котором побывал наш коллега Илья Дадашидзе. Он записал слова некоторых выступавших. Президент Пен-центра Андрей Битов:
я боюсь 28 числа по своим причинам и уже избегаю его, но как раз в него и случается все. Именно 28 месяца назад я вылетел из Нью-Йорка домой. Я позвонил Иосифу накануне. Он сокрушался, что не успевает воспользоваться оказией. Рейс отменили. Вот видишь, позвонил я снова ему, судьба предоставляет тебе оказию. Вышло, что оказия предоставлялась мне. Мы говорили о болезнях, об операциях, об энергии, о том, чем и как писать. И он повторил, кажется, эти слова были обращены Ахматовой когда-то: величие замысла может выручить. Он привиделся мне сегодня под утро, будто над ним склонились то ли ангелы, то ли врачи. Будем менять. Нет, уж я лучше с ним. Он мечтал быть футболистом и летчиком. Сердце не пустило его, боясь такой работы. Он стал поэтом. Его не пустили в родной город хоронить родителей, а он не пустил к себе весь город. Не вернулся он умирать на Васильевский остров. 28 января умер Петр. 28 января умирает Пушкин. 28 января умер Достоевский. 28 января Блок заканчивает 12, перегорая в них. У поэта не смерть, а сердце. И не сердце, а метафора. Сердце остановилось, не выдержало. Поэт должен был осуществить выбор: умереть со своим или жить с пересаженным. Это смотря какое сердце. Он не мог решиться, ангелы решили за него, отпустив его дома, в семье, во сне. Нет больше величайшего русского тунеядца. Скончался великий спортсмен и путешественник. Петербург потерял своего поэта. С этой даты он вернулся на Васильевский остров, Петербург.
Говорил Андрей Битов, запись 1996 года. Это был отрывок из программы «Поверх барьеров» в памяти Иосифа Бродского, который умер 28 января 1996 года. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 28 января. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Значит для вас «Свободная Россия». В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живых потерпевших.
Свободная Россия прежде всего не боится своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».